è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Если вы вдруг слушаете этот выпуск из Берлина или просто не из России и любите германскую столицу, хотите знать о ней больше, у меня к вам просьба. Вы же наверняка знаете, что есть славная берлинская медиа на русском языке. Она называется «Анна Шон» и появилась не так давно. Главным редактором там бывший сотрудник «Медузы». Между прочим, он большой друг редакции и просто классный журналист. Зовут его Дмитрий Вачедин. Шон, как и планировалось с самого начала, переходит сейчас на платную модель. Первое время издание было бесплатным для всех. Жить-то на что-то надо этой небольшой команде. Как говорит Дим Вачедин, сейчас число читателей издания примерно равно числу человек, которые, если бы все они купили подписку, смогли бы обеспечить работу редакции. И каждый человек может внести существенный вклад, а каждый отказавшийся существенно понизить шансы издания на выживание. Так что всех, кто уже знает и читает, любит Шон, прошу подписаться. Тех, кто про Шон еще не слыхивал, непременно оцените. Цените, влюбитесь, ну и тоже вступайте в сообщество подписчиков. А тема сегодняшнего эпизода «Что случилось?» — Арктика и противостояние Российской Федерации там, на этих льдах, всему коллективному Западу. Да, и там тоже. Здесь Илья Шуманов, директор проекта «Арктида». Привет!
Привет!
Должность директора Transparency International Россия тоже никуда не делась. Не так давно мы тут встречались и говорили о пересмотре итогов приватизации и о перераспределении крупной собственности в России, в том числе иностранной, но далеко не только иностранной. Кто пропустил, советую оценить этот эпизод. Ссылка будет в описании на сайте «Медузы» и в приложении. Почему мы сегодня собрались? Почему аффилиация с «Арктидой» на первом месте? Потому что будем говорить об Арктике, о борьбе РФ и Запада за влияние там. И план я предложил бы примерно такой. Поговорить о военных учениях в Арктике, они недавно были. Напомнить о претензиях Российской Федерации и других стран на Арктику. Поговорить о военном, научном, хозяйственном присутствии там разных держав, в первую очередь России. И попробовать понять приоритетность для Путина, для Кремля вот этой северной темы. Раньше казалось, что она очень высокая, но теперь его как будто больше волнует южное направление для так называемого противостояния с коллективным Западом. Так, во всяком случае, принято сейчас выражаться в официальной Москве. И, наконец, повод. 18 марта 2024 года начались учения стран НАТО в Арктике. Они называются Arctic Edge. Отрабатывается переброска сил на большое расстояние. Участвуют американские и норвежские военнослужащие. Всего около 250 человек. Военные эксперты говорят, что это отработка навыков столкновения на севере. И вообще эта логистика важна. Российские комментаторы любят замечать, что, может, они там еще и отрабатывают блокировку Северного морского пути, столь важного для нас. Хотя замечу небольшую ремарку, не столь важного на самом деле, но ему традиционно придается большое значение идеологическое. Ты что про учения, про эти думаешь? В российских медиа им правда уделяется намного больше внимания, чем в западных.
Думаю, что общая напряженность военная и секьюритизация повестки арктической тому виной. Ожидания российских властей по отношению к соседям, они трансформировались от многостороннего сотрудничества в сторону обеспечения безопасности. И безопасность сейчас является важным приоритетом на фоне войны в Украине. Это значимо. Но, правда, если говорить, то учения НАТО в арктической зоне — это не то чтобы новое явление. Arctic Edge — это небольшая часть военных учений, которые проходят, в принципе, в арктической зоне и которые организуются под гидой под флагом НАТО. Но надо отдать должное, что регулярные военные учения, которые происходят, в том числе в Норвегии, которые раньше назывались Cold Response, а сейчас называются Nordic Response, они происходят раз в два года. И Arctic Edge — это по значению, по количеству вовлеченных представителей стран и вооруженных сил, это сравнительно небольшой формат таких вот военных учений. Cold Response и Nordic Response — это более масштабные военные учения, которые приходят раз в 2 года в Норвегии. Но, разумеется, они не только на территории Норвегии происходят. Просто вот Arctic Edge 24 также, ну, на Аляске, насколько я знаю, тоже происходят военные эти учения. За этим внимательно смотрят российские власти. Наверное, несколько лет назад начали они появляться так активно в повестке, вот на фоне войны в Украине. Но что надо здесь добавить, наверное, для слушателей, что такие учения происходили с 50-х годов. И вот с момента создания военно-политического блока НАТО они регулярно проходят в арктической зоне. Для текущего контекста добавим, что, конечно, попадание в члены НАТО Финляндии и Швеции, разумеется, разукрашивает эту картинку новыми красками, потому что все-таки непосредственно граница военно-политического блока с Россией, она увеличилась за счет территории новой, которая появилась, скажем так, за последние вот 2 года.
Целью этих учений такая, я бы сказал, традиционная для Соединенных Штатов со времен начала Холодной войны с середины 20 века отработать логистически доставку сил в Европу, в том числе через вот этот экзотический, прям скажем, не очень большой, да, канал. И в 50-е это было не главным направлением, такой глухой северный угол Европы, и лететь, как сейчас летают, да, в том числе перебрасывая силы из Аляски через макушку земли, через холодные ЮТ, темечко через Северный полюс, или нет, правы особенно бдительные российские комментаторы, которые говорят, что это вот через холодный российский чердак с севера хотят на нас напасть, коллективный Запад не дремлет и там.
Скажем так, координация вооруженных сил Альянса, оно подразумевает под собой как раз такое боевое слаживание, попытка настроить правильную системную координацию между вооруженными силами этого блока. И конкретно вот Arctic Edge, переброска 250 морских пехотинцев с Аляски в Норвегию, ну, разумеется, это вот какая-то маленькая толика этого всего. Но на вопрос, который ты задал, хочу сказать, что со времен окончания Холодной войны с 88 года впервые в 2024 году проходят более масштабные учения, в которых задействованы порядка 90-100 тысяч военнослужащих НАТО. Они называются Steadfast Defender 24, и они тоже подразумевают под собой переброску сил и средств через Атлантику, отработка каких-то военных маневров. Но да, вот, то есть как бы напряженность в Украине, военное противостояние между блоком НАТО и Россией, непрямое, опосредованное, разумеется, оно заставляет вот этот военно-политический блок каким-то образом реагировать. Ну, конечно же, демонстрация военной силы, отработка каких-то легендированных, наверное, сценариев. Ну вот в 2022 году этот сценарий подразумевал под собой отражение силами юга нападения какой-то мифической страны с севера, то есть высадка десанта в Норвегии, ну и вот силами Альянса отражение этого нападения. Каждый раз имеется своя какая-то легенда. В 2024 году я не могу сказать, я точно не знаю, что конкретно они сейчас отрабатывают, какой сценарий легендированный в этих военных учениях. Но надо сказать, что это происходит не то чтобы без уведомления России. В 2022 году Объединенное командование НАТО делало звонок главе Северного флота, видеоконференцию устраивал, уведомлял о том, что будут проводиться такие учения, чтобы не было недопонимания или каких-то недоговоренностей между Альянсом и Северным флотом, который непосредственно соприкасается с акваторией проводимых учений. Ну и у российских властей есть возможность направить наблюдателя для того, чтобы контролировать проведение этих учений по линии ОБСЕ, где в рамках международных документов любая страна, член ОБСЕ, может направить своего наблюдателя для того, чтобы наблюдать, контролировать цели заявленных учений, чтобы не было, вот так опять же, недопонимания. Так что система контроля есть, пользуется ли Россия или нет, я не могу сказать, но важно, что это в каком-то таком открытом формате делается. У этих учений есть веб-сайты, есть даже мерч, это все можно посмотреть, кто организует, кто участвует, скачать фотографии, изучить, какие военные подразделения принимают участие. Поэтому, наверное, могу сказать, что они, эти учения будут и дальше проходить, но реакция Москвы на подобные учения, она всегда такая раздраженная в некотором смысле, потому что вот после предыдущих учений и, собственно, масштабных учений, которые в 2024 году сейчас в настоящий момент идут, МИД России заявляет о некой форме гибридной войны, что это форма оказания давления на Россию через вот подобное бряцание оружия около ее границ.
Надо сказать, что да, регулярно проводящиеся учения, и Россия тоже проводит. С Китаем они у берегов Аляски тоже могут, используя эту лексику, побряцать оружием и не отказывают себе в удовольствии. Можно я так сформулирую? С точки зрения Российской Федерации, и опять же, если отделять пропагандистский дискурс, то, что говорится, от фактических действий. Арктика действительно это поле битвы завтрашнего дня, насколько это формулировки именно пропагандистские, а не фактические, не то, чем руководствуется российский правящий класс и Владимир Путин. Потому что, опять же, на уровне риторики, вот так послушаешь, ой, в Арктике будет точно противостояние, это место, где сойдутся интересы мировых держав, включая Российскую Федерацию и Соединенные Штаты Америки, поскольку там внушительные запасы углеводородов, они пока трудно извлекаемы, в смысле это дорого, инфраструктуры пока что нет, но это кладовая, закрытая льдами, которая нам точно пригодится завтра. Можешь напомнить заодно про то, какие именно претензии у Российской Федерации на шельф, что символизирует вот это разворачивание не так давно случившееся на льдах гигантского триколора или давно случившееся в 2007 году опускание на морское дно, буквально на дно под льдами при помощи глубоководных аппаратов российского флага.
Про претензии — это очень интересный вопрос. Почему? Потому что спор о принадлежности Арктики — это самая дискуссионная тема, наверное, для исследователей, для тех людей, кто изучает Арктику. Самый главный спор и дискуссия идет о хребте Ломоносова. Это, собственно, подводный хребет, который пересекает Северный Ледовитый океан. Важно, что он проходит через Северный полюс, то есть это тысячи километров. То есть это очень большой подводный хребет. И Россия подала заявку для того, чтобы расширить свою территорию за счет непосредственно этого хребта. Разумеется, тут же отреагировали на эту заявку другие страны. И на текущий момент есть несколько конкурирующих заявок, которые поданы в эту комиссию ООН по внешним границам шельфа, в которых, собственно, Дания и Канада также оспаривают претензии на этот шельф. Думается, что сама эта заявка, сама дискуссия, она будет достаточно долго идти по одной простой причине, потому что каждое уточнение требует дополнительных научных исследований, экспедиций, которые туда должны выехать, проведены глубинные исследования, сейсмические, съемка и так далее и тому подобное, да, для того, чтобы вот эта комиссия ООН по внешним границам шельфа приняла решение в пользу той или иной страны. Прецеденты, когда комиссия принимала решение в пользу России, тоже есть. Они, правда, не касались конкретно арктической зоны, но важно, что это очень длительный процесс. И думаю, что это очень ограниченно имеет отношение к происходящему именно в контексте пропагандистских мифов, о которых ты сейчас говорил. Речь идет про непосредственно военные учения и потенциальный конфликт. Здесь надо сказать, что у нас тоже не очень много информации. Есть информация, которая напрямую распространяется руководителями вооруженных сил тех или иных стран, и мы можем посмотреть тоже на реальное какое-то количество вооруженных сил, которые есть в арктической зоне, которые потенциально могут быть использованы. Ну, в этом смысле надо сказать, что военная доктрина каждого из арктических государств, она подразумевает, конечно же, некую защиту своей территории, а, как мне кажется, это достаточно важно с точки зрения понимания, возможно ли распространение военных ударов или какое-то нападение на соседнее государство именно с точки зрения военной доктрины. И в этом смысле я понимаю, что ту информацию, которую транслирует военное командование, например, Норвегии или других скандинавских стран, которые регулярно выступают публично, пока уровень адекватности, как мне кажется, они не потеряли, они показывают и демонстрируют то, что, не, разумеется, ни о каком реальном конфликте сейчас вести речь, наверное, нельзя. Ограниченность военного контингента Соединенных Штатов Америки в арктической зоне также говорит о том, что пока они не подошли, несмотря на то, что они наращивают свои усилия, тренируют всякие специальные операции, высадка десанта и так далее, но реальное участие в каком-то вооруженном конфликте они тоже пока не рассматривают. Вместе с этим надо сказать, что политический контекст внутри США, он тоже будет иметь определенное влияние на расширение военного присутствия США в арктической зоне или, наоборот, снижение. До недавнего времени, вот до нынешнего премьер-министра Канады, военная доктрина и, в принципе, вся риторика канадских властей, она подразумевала, наоборот, снижение военного присутствия в Арктике, потому что эта территория, скажем так, кооперации, сотрудничества, сотрудничества, вопросов экологии, прав малочисленных коренных народов в Арктике, защиты их прав, а не военного противостояния. Но вот все меняется с момента вторжения в Украину, и, очевидно, страны пересматривают свои какие-то приоритеты. Но надо сказать, что, например, та же самая Финляндия достаточно милитаризирована, если мы будем говорить языком, наверное, не конвенциональным, а с точки зрения резервистов. В Финляндии достаточно большое количество резервистов, которые готовы встать под ружье в случае необходимости. Поэтому уроки 1939 года, русско-финская война, да, вот она, наверное, оставила след, в том числе с точки зрения возможного отражения агрессии со стороны России, тогда СССР, да, и, очевидно, страны пытаются каким-то образом защититься. Тут надо сказать, что синхронизация командования, синхронизация каких-то операционных решений между странами, входящими в блок НАТО, разумеется, они дают, наверное, шанс предположить, что совокупность вооруженных сил блока НАТО является тем сдерживающим фактором от вторжения России в одну из стран. Потому что, на мой взгляд, это достаточно серьезный аргумент. Россия, на мой взгляд, пока эту красную линию пересечь не готова.
Ты прости, пожалуйста, что я с этим к тебе пристаю, но правда интересно. Если почитать в последние годы, мало ли кто-то следит, у меня есть такой частный небольшой интерес, почему-то меня привлекают такого рода новости. За тем, что пишут и говорят представители правящего класса России, может сложиться впечатление, что они еще с 2000-х годов готовились к большой войне, и в их представлении, таком апокалиптическом, Арктика должна была быть местом, где, собственно, великие державы сойдутся, там лежат ключи от завтра, вмерзшие во льды, в первую очередь нефть-кормилица, туда все завтра придут за углеводородами, и мы должны к этому готовиться, придется воевать, быть может, ну или нужно будет показать нашу готовность это делать. Насколько это все бред, насколько это мое очень странное впечатление, потому что у меня оно довольно четко отложилось в голове, что они действительно еще с 2000-х готовились воевать с проклятым Западом за ресурсы, за нефть, газ, воду, пашню, за что угодно. Может быть, они и Украину рассматривают, нынешнюю войну там, в этой же парадигме. Это нигде не написано. Ни в какой официальной доктрине этого нет, но периодически кто-то из них проговаривается. И Путин нечто такое заявлял, и Сечин с довольно большой регулярностью про ту же Арктику говорил, мол, нам там еще все это потребуется, нефть будет по 150 за баррель. У него довольно много было таких предсказаний по поводу стоимости нефти, ни один из его прогнозов не сбылся, но вот этот тренд у него был такой, что завтра все случится, завтра всем нефть потребуется, и она будет очень дорогой, и мы найдем ее в Арктике, мы ее отстоим, хотя, опять же, на практике, кажется, мир же скорее выходит из нефтяной эры, но Сечин, вероятно, все еще в это не может поверить. В общем, оцени, пожалуйста, вот это впечатление. Понимаю, как сомнительно это звучит, что я тут свои субъективные какие-то вещи высказываю, но довольно четкое и стойкое чувство, что какая-то логика за этим скрывается.
Затем скрывается очевидная логика. Как раз нефтяные бароны, которые вот сидят на трубе, которые сидят на этих скважинах, они являются одними, наверное, из создателей этих мифов и воспроизводства раз за разом в публичной плоскости вот этого нарратива относительно того, что природные ресурсы — это наше все, и мы сможем превозмочь все другие страны просто потому, что у нас доступ к природным ресурсам гораздо больше за счет этой арктической зоны. Я бы сказал, что, наверное, всерьез эту риторику воспринимать невозможно, потому что существует Катар, который к арктической зоне не имеет никакого отношения, является одним из крупнейших производителей СПГ в мире. Да? Запасы газа и нефти есть за пределами арктической зоны. И скорее эта риторика попадает в антитренд той дискуссии, которая сейчас идет относительно Арктики, как пространство интернационализации. То есть это территория, которая формально не принадлежит ни одному из государств. И претензии на Арктику есть у неарктических государств. И в этом смысле появление в арктическом поле Китая, появление в арктическом поле Индии, других стран, которые не являются арктическими, дает, наверное, какую-то нам уверенность относительно того, что интернационализация Арктики будет дальше двигаться достаточно стремительно. В этом я практически уверен. Этому способствует и арктическая политика Европейского Союза, Канады, в меньшей степени Соединенных Штатов Америки, но вот точно к этому какой-то такой такое общее движение, по крайней мере, наблюдается. Я бы сказал, что в пользу того концепта, который ты высказал, когда воспроизводил слова Сечина и Путина, на руку этому тезису играет, наверное, еще одна не совсем очевидная история, связанная с логистикой. Арктика — это не только природные ресурсы, но еще и логистический коридор, Северный морской путь, который воспринимается сейчас как некая альтернатива Суэцкому проходу, там, где йеменские хуситы устраивают сейчас достаточно активные нападения на флот, и отсутствие пиратов, сравнительно короткое логистическое плечо с возможностью климатических изменений, воспринимается тем же самым Игорем Ивановичем Сечиным как раз как некое окно возможностей. Вот, собственно, он говорит о том, что климатические изменения — это новые возможности, связанные с доступом к ресурсам арктической зоны. Поэтому навигационное окно будет расти, увеличиваться, и тем самым Россия получит неоспоримое конкурентное преимущество. И в этом смысле, конечно же, контроль значительной части Северного морского пути, канала коммуникации между Азией и Европой, воспринимается как некая безальтернативная дальнейшая модель логистики между этими макрорегионами. И защита Северного морского пути лежит на повестке непосредственно. И когда происходят некие учения около границ Российской Федерации в Арктическом зоне, звучат слова о том, что это вот, мол, наш Северный морской путь пытаются каким-то образом сейчас парализовать, высадить десант, прервать его и так далее и тому подобное. Пока это выглядит как фантазии, но логистика воспринимается как не менее значимый, по крайней мере, ресурс арктический, чем природные ресурсы, которые там добываются. Но есть еще другие, наверное, аспекты, связанные с причинами такой риторики, потому что у Игоря Ивановича Сечина есть прямой интерес в арктической зоне, связанный с проектом «Восток Ойл», например, собственно, один из значимых проектов российских нефтяных компаний в арктической зоне, и, по всей видимости, он будет пытаться защищать этот концепт, говоря о значимости, о необходимости и о том, что враги стоят у порога, и необходимо защищать национальное благосостояние, которое у него выглядит как добыча нефти.
Если сравнить это с фактическим, ну то есть если не думать про перспективу, про завтрашний день, когда там проклятые противники захватят наши северные, исконно наши, ну несколько такая странная картина, кажется. Есть Ямал-СПГ и есть вот эти мощности, там, по-моему, новый, да, Михельсоновский, есть инвестпроект по сжижению газа, и в отношении газа пока нет санкций, не считая, кажется, американских, да, это был бы перспективный рынок, но актуальная политика, внешняя политика Кремля этот проект убивает, хотя он был вот запущен совсем недавно, перспективный, в Арктике, на будущее достаточно разумно было бы такие проекты реализовывать, но вот их душат. Этот Северный морской путь, сколько лет его рекламируют, сколько лет обещают, но он все равно остается дороже, чем плыть через Суэцкий канал с хуситами или без них, ну просто потому что нужно лед раскалывать, потому что если у тебя нет большого грузопотока, всегда это дороже, да, чем более тиражное что-то. Это ко всему относится и к производству, и к транспорту. Ну, то есть это пока все еще химеры, если в сегодня смотреть, а не думать вот об этом сеченском завтра.
Ну, тут две разных линии, которые стоит, мне кажется, обсудить. Первое — это Северный морской путь и потенциал Северного морского пути. Надо сказать, что в указах Владимира Путина, по-моему, 2018 года на 2024 год положено 80 миллионов тонн груза оборот Северного морского пути в качестве метки. И сейчас можно сказать, что, ну, если оценивать на самом деле весь потенциал арктической политики России через Северный морской путь, а я думаю, стоит так делать, то мы видим, что половину ровно тех цифр, которые необходимо было добрать, Россия сейчас смогла организовать. То есть не более, наверное, 40 миллионов тонн в год Россия пока перевозит по Северному морскому пути. Очевидно, это тревожный сигнал, который нам показывает о том, что есть проблемы. Есть проблемы и с ледокольным флотом, и с судами поддержки, и непосредственно с инфраструктурой, и с арктическими проектами, которые попадают под санкции. Но вместе с этим мы видим рост потребления сжиженного природного газа в Европе. И несмотря на американские санкции, то, что Арктик-СПГ-2, проект Новатека, как ты его назвал, инвестиционный проект Михельсона, вот попал под санкции в ноябре 2023 года, потребление российского газа с начала войны выросло в Европе. Что будет дальше? Думаю, дальше будут оказывать давление, в том числе на европейских партнеров со стороны США, с тем, чтобы они отказывались от потребления или снижали потребление российского газа. Знаю, что в апреле в Брюсселе будет очередная встреча представителей европейских властей, где будут опять обсуждаться вопрос потенциальной возможности отказа или снижения зависимости от российского сжиженного газа в европейской зоне. Эта игра достаточно сложная, потому что существует реальная зависимость от российского газа. Газ с Ямал-СПГ, с Арктик-СПГ, очевидно, нужен Европе. Пока полностью отстраниться, наверное, от российского газа Европа не в состоянии, назовем это так. Ровно как это и связано с поставками ядерного топлива для поставки АЭС в Европу. Поэтому слишком сильные связи между Россией и Европейским Союзом одномоментно, даже в период войны и такого обострения отношений, разорвать не получается эти связи. И, по всей видимости, давление будет дальше продолжаться. Экономический потенциал этих проектов и перенаправление всех ресурсов на восток, мы уже сейчас понимаем, что это миф, что справиться с этим у России одномоментно не получится, найти рынки сбыта, найти партнеров, которые готовы игнорировать санкции. Это все пока в духе пропагандистских штампов, которые распространяют российские власти, такое некое шапкозакидательство. А в реальности мы видим только 50% от заявленных цифр, которые Путин поручил выполнить по Северному морскому пути. И это, наверное, реальность, с которой российские власти вынуждены будут сейчас каким-то образом столкнуться и объясниться, то есть что происходит с точки зрения того, выполнены ли все цели, которые поставил Владимир Путин перед тем же самым Росатомом или добывающей промышленностью в Арктике.
Спасибо за ясный ответ на очень расплывчатый вопрос. Я бы так утрировал то, что ты сказал, что есть очевидные преимущества от присутствия в Арктике, и они есть уже сейчас. Есть готовые инвестпроекты, в смысле реализованные, которые вот надо просто окупать. Есть новые закладываемые. Есть этот же самый морской путь, про который, ну, наверное, можно думать, что он в какой-то перспективе тоже в состоянии был бы заработать. Но актуальная политика российская, внешняя, все это, во-первых, губит, во-вторых, фокусируется как будто бы Кремль не на том, а на милитаризации Арктики, что вообще не обязательно. Это отвлекает ресурсы, никаких выгод в перспективе не приносит. Посмотрим на ту же Канаду упоминаемую, да, и вот на этот подход, что в Арктике нужно сотрудничать, а не противостоять. Верно так говорить? Верно я утрировал?
Да, я думаю, что примерно в таком контексте надо, наверное, говорить про Арктику в текущем положении вещей, но существуют еще дополнительные грани, которые часто оказываются за периметром широкого обсуждения. Это, например, права коренного населения Арктики. Да? Несмотря на заморозку российского международного присутствия в Арктическом совете, выход из других координационных групп и организаций арктической зоны, например, Совет Барин Евроарктического региона. При этом, при всем, сотрудничество по линии коренных народов, оно продолжается. И, на мой взгляд, это не одна только тема, которая касается продолжения сотрудничества. Есть еще и в Арктическом совете рабочие группы, которые касаются, например, участия России или продолжения работы России по направлению, связанным с лесными пожарами в арктической зоне. Это международная, планетарного масштаба проблема, которая оказывает воздействие, разумеется, и на климат, и на дефорестацию, и, очевидно, широкий список стран заинтересован в том, чтобы Россия была подключена к этой проблеме. Вместе с этим есть и желание других стран принять участие в освоении Арктики через Россию. Это и страны БРИКС, которые, по крайней мере, пока заявляют о своем желании, о готовности, и, возможно, на площадке БРИКС появится какой-то протоарктический совет, наверное, или какая-то группа рабочих, которая будет заниматься этими вопросами, по крайней мере, по публичным заявлением я вижу, что какая-то работа в этом направлении идет. Поэтому говорить про Арктику исключительно исходя из линий, связанных с природными ресурсами и милитаризацией или секьюритизацией повестки Арктики, наверное, не стоит, потому что Арктика — это еще и большой список тем для обсуждения, которые влияют на Индию, на Китай, на продовольственную безопасность, на международную безопасность и так далее, на логистику, как мы уже говорили. Поэтому я думаю, что технически, наверное, Россия выделила свои приоритеты, которые касаются милитаризации и добычи природных ресурсов вместе с логистикой. Но Россия не попадает в тот скоуп, в тот фокус, наверное, тем, которые в международной дискуссии являются значимыми. Право малых коренных народов или коренных народов отдельно. Климатическая повестка, это научные исследования и так далее и тому подобное. Но вот у России свои приоритеты, как и всегда.
Понятно, хорошо, что про экологические вызовы и про права коренных народов поговорили, про научные исследования тоже. Спасибо, что сказал про это. Последний вопрос. Какое у тебя впечатление в списке приоритетов Владимира Путина? Арктика, она вообще на каком месте? Потому что сколько форумов не устраивай, но достаточно включить телевизор или открыть, например, «Медузу», почитать новости, и будет понятно, что он мыслит все-таки категориями противостояния, а не сотрудничества, и для Арктики даже, может быть, не это плохо, а то, что она не на первом месте у него в фокусе внимания. Азовское и Черное моря для него как будто бы важнее, в смысле вот этой борьбы с Западом, чем Карское.
Да, согласен с этим, что есть географические приоритеты, которые, очевидно, расставлены, мы их видим, в том числе и по военному присутствию, и по развязанной войне. Но надо сказать, что мне кажется, я не могу залезть в голову Владимиру Путину и его советникам, но такое ощущение, что Арктика воспринимается как точка преодоления изоляции России. Вот вам логистический маршрут планетарного масштаба, альтернативы Суэцкому каналу. Вот вам природные ресурсы, которые могут изменить рынок углеводородов вообще в мире, да. Вот вам Россия и контроль половины береговой линии арктической зоны и влияние на климатическую повестку, на то, будет ли продовольственная безопасность обеспечена в Индии или не будет через климатические изменения, которые есть. Вот вам военное присутствие, которое оттягивает ресурсы у широкого круга стран арктической зоны. Поэтому, по моим ощущениям, пока Арктика воспринимается как некий козырь, который Россия сама не очень сильно понимает, как разыграть в этой сложной конструкции. Создание как бы альтернативных каких-то групп, которые могут оказывать значительное или сильное влияние, пока очень ограничено. Пока существует Арктический совет, который забрал на себя практически всю повестку, связанную с Арктикой, за исключением вопросов безопасности. Он пока является, наверное, доминирующим международным органом в Арктике, и Россия до сих пор не вышла из Арктического совета, просто предполагая, наверное, то, что выйдя Россия из Арктического совета, свято место пусто не бывает. Кто-то займет его обязательно, и кто-то будет, наверное, участвовать в этой арктической повестке вместо России. И в этом смысле Владимир Путин будет до последнего, наверное, стараться демонстрировать свое исключительное право на арктическую зону, может пойти на денонсацию конвенции ООН по морскому праву, чтобы стать в один ряд с США и говорить о том, что вот конвенциональные механизмы не работают, будет секторальный подход работать. Наш сектор Арктики вот этот, все остальные страны, которые имеют претензии на эту акваторию, на этот шельф, они не имеют права высказывать свою точку зрения, потому что мы денонсировали эту конвенцию. Поэтому думаю, что это игра. Игра достаточно долгая. Проблема заключается в том, как жители арктического региона на себе это почувствуют. Будет ли улучшаться уровень жизни этих людей? Будет ли соблюдаться права коренного населения Арктики? Это сейчас находится за периметром обсуждения. Поскольку выделение денег на строительство новых военных баз, на создание крупных инфраструктурных проектов, это все не про людей. Это все про крупные государственные корпорации, которые контролируют эти проекты. Это про друзей Владимира Путина, Геннадия Тимченко, Игоря Ивановича Сечина, которые активно работают по этому направлению в Арктике и являются одними из ключевых выгодоприобретателей от текущей арктической повестки. Ну и, разумеется, это упущенные возможности. Вот представим на секундочку, что если войны нету, и Россия занимается развитием Арктики с подключением широкого спектра инвесторов из разных стран, да, какой потенциал для развития арктической зоны, в принципе, мог бы произойти и состояться. Но очевидно, что сейчас в российскую Арктику инвестировать особо никто не хочет. Просто по одной простой причине, прекрасный тезис, не инвестируй в то, что стреляет, или то, что воюет. И Россия, конечно же, упускает возможности, и это сказывается на экономике, это сказывается на уровне жизни простых россиян. И очевидно, в планетарном масштабе мы, как Россия, упускаем значимые какие-то ресурсы, значимые возможности просто за счет того, что приоритет расставлены таким образом, что война с соседом гораздо более приоритетнее, чем некое развитие страны, не милитаристское, а экономическое, социальное, ну и тому подобное.
Ясно. Спасибо большое еще раз. Илья Шуманов, директор проекта «Арктида».
Спасибо.
Через мгновение пара слов про кошачье благоволение. Из избранные места из переписки со слушателями, которые отправляют свои сообщения на адрес podcast@sobakameduza.io. Написал нам Иван из Котовии. Откуда-откуда? Из Котовии, сейчас поймете. Цитата. «Пишу вам, что мой кот, когда я слушаю, что случилось, забирается в плед на кресле и забулочивается, как большая пухлая булка, и мурчит. Передаю вам лучшее, что есть у людей – любовь котов. Ее невозможно купить или украсть, можно только получить в дар. Дар благодарно принимается. Дорогой Иван, редко эти господа, в смысле коты, на своих рабов людишек таким балуют. Особенно понравилось слово «забулочивается». Но на всякий случай напоминаю совет классиков. Не ешь, подумай. Это хлеб, наверное, вы подумали. Но нет, это не хлеб, это котик. Не с требовательностью прожорливого котишки, а с влажными молящими щенячьими глазами напоминаю. Медуза, бездомный зверь, живущий попрошайничанием у вас, у читателей и слушателей. Деньги на работу редакции даете вы, так что если вам это по карману, лучше бы ежемесячно и точно с заграничного счета переводить деньги нашему изданию, чтобы оно, собственно, не исчезло. А почему с заграничного? Из-за безопасности, чтобы у вас не было никаких неприятностей от властей в России. Если вам нужна какая-то опорная, примерная, рекомендуемая сумма, то вот она, от 15 евро и выше. В этом случае большая часть ваших денег достанется именно редакции, а не уйдет в виде комиссии. Ну, в общем, решайтесь, если прошли этот фильтр критериев, понятно, что он и так немалый. Если вы в Российской Федерации и знаете, кто подходит под описанный выше портрет, живет за границей, есть заграничный невидимый России счет ли, ему это по карману и все вот это прочее, можете попросить друга помогать нам за вас. Все подробности и форма оплаты по ссылке в описании. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Ну, предположим, мяу.